Дмитрий Мережковский. «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Читает Филипп Матвеев Витовский. 11-я книга. «Будут крылья». 1. В Тоскане между Пизой и Флоренцией, недалеко от города Эмполи, на западном склоне Монте-Альбано, находилось селение Винчи, родина Леонардо. Устроив дела свои во Флоренции, художник пожелал перед отъездом в Романью на службу к Чезаре Борджиа посетить это селение, где жил старый дядя его, Сиро Франческо да Винчи, брат отца, разбогатевший на шелковом промысле. Один из всей семьи любил он племянника. Художнику хотелось повидать его и, если возможно, поселить в доме Сиро Франческо ученика своего механика Зороастро де Перитола, который все еще не оправился от последствий страшного падения. Ему грозила опасность остаться на всю жизнь калекою. Горный воздух, сельская тишина и спокойствие, надеялся учитель, помогут больному лучше всякого лечения. Леонардо выехал из Флоренции один, верхом на муле, через ворота Аль-Прато вниз по течению Арно. У города Эмполи, покинув долину реки с большую пизанскую дорогою, свернул на узкую проселочную, извивающуюся по невысоким однообразным холмам. День был не жаркий, облачный, мутно-белое, заходившее в тумане солнце с жидким рассеянным светом, предвещало северный ветер. Кругозор по обеим сторонам дороги ширился. Холмы незаметно и плавно, как волны, подымались. За ними чувствовались горы. На лужайках росла негустая и неяркая весенняя трава. И все кругом было неяркое, тихое, зеленовато-серое, простое, почти бедное, напоминающее север. Поля с бледными колосьями, бесконечные виноградники с каменными стенами и в равном расстоянии одна от другой оливы с коленчатыми крепкими стволами, бросавшие на землю тонкие, переплетенные, паукообразные тени. Кое-где перед одинокую часовню, пустынным загородным домом с гладкими желтыми стенами, с редкими, неправильно расположенными решетчатыми окнами и черепичными навесами для земледельческих орудий, на тихой ровной дали уже показавшихся тоже сероватых гор резко и стройно выделялись ряды угольно-черных, круглоострых, как веретено, кипарисов, подобных тем, какие можно видеть на картинах старых флорентинских мастеров. Горы вырастали. Чувствовался медленный, но непрерывный подъем, дышалось легче. Путник миновал Санта-Узана, Калистри, Лукарди, капеллу Сан-Джованни. Темнело. Облака рассеялись, замигали звезды, ветер свежел. Это было начало пронзительно холодного и звонко ясного северного ветра Трамонтана. Вдруг за последним крутым поворотом сразу открылось селение Винчи. Тут уже почти не было ровного места. Холмы перешли в горы, равнина в холмы. И к одному из них, небольшому, острому, прилепилось каменное тесное селение. На сумеречном небе тонко и легко подымалась черная башня старой крепости, в окнах домов мерцали огни. У подножия горы на перекрестке двух дорог лампада освещала в углублении стены с детства знакомое художнику изваяние Божьей Матери из глины, покрытой глинцевитую белой и синей глазурью. Перед Мадонною стояла на коленях, согнувшись и закрыв лицо руками, женщина в бедном темном платье, должно быть, поселянка. «Катерина», — прошептал Леонардо имя своей покойной матери, тоже простой поселянки из Винчи. Переехав через мост над быструю горную речку, взял он вправо узкую тропинку между садовыми оградами. Здесь было уже совсем темно. Ветвь розового куста, свесившаяся через ограду, тихонько задела его по лицу, как будто поцеловав в темноте, и пахнула душистую свежестью. Под ветхими деревянными воротами в стене он спешился, поднял камень и ударил в железную скобу. Это был дом, некогда принадлежавший деду его, Антонио да Винчи, ныне дяде Франческо, где Леонардо провел свои детские годы. Никто не откликнулся. В тишине слышалось журчание потока Малины де Гатте на дне врага. Наверху, в селении, разбуженные стуком, собаки залаяли. Им ответил на дворе хриплым, натреснутым лаем, должно быть, очень дряхлый пес. Наконец вышел с фонарем седой сгорбленный старик. Он был тук на ухо и долго не мог понять, кто такой Леонардо. Но когда узнал его, то заплакал от радости, едва не выронил фонарь, кинулся целовать руки господина, которого лет 40 или более назад носил на собственных руках, и все повторял сквозь слезы: «О, сеньор, сеньор, мой Леонардо!» Дворовый пес лениво, видимо, только из угождения старому хозяину, вилял опущенным хвостом. Джан-Батиста, так звали старика-садовника, сообщил, что Сиро Франческо уехал в свой виноградник у Мадонны де Лерто, откуда хотел быть в Марчильяно, где знакомый монах лечил его от боли в пояснице золототысячной настойкой, и что вернется он дня через два. Леонардо решил подождать, тем более что на следующий день утром должны были приехать из Флоренции Зараастро и Джованни Бельтрафио. Старик повел его в дом, где в это время никого не было. Дети Франческо жили во Флоренции. Засуетился, позвал хорошенькую белокурую 16-летнюю внучку и начал заказывать ужин. Но Леонардо попросил только венченского вина, хлеба и родниковой воды, которой славилось имение дяди. Сиро Франческо, несмотря на достаток, жил так же, как отец его, дед и прадед, с простотою, которая могла бы казаться бедностью человеку, привыкшему к удобствам больших городов. Художник вступил в столь ему знакомую нижнюю комнату, в одно и то же время приемную и кухню с немногими неуклюжими стульями, скамьями и сундуками из потемневшего, зеркально-гладкого от старости точеного дерева, с поставцом для тяжелой оловянной посуды, с продольными закоптелыми балками потолка, с подвешенными к ним пучками сушеных лекарственных трав, с голыми белыми стенами, огромным закоптелым очагом и кирпичным полом. Единственную новизною были толстые, мутно-зеленые, с ячейкообразными круглыми гранями стекла в окнах. Леонардо помнил, что в детские годы его окна были затянуты, как и во всех домах тосканских поселян, навощенным холстом, так что в комнатах и днем был сумрак. А в верхних покоях, служивших спальнями, закрывались они лишь деревянными ставнями, и нередко по утрам зимнюю стужу, которая в этих местах бывает суровую, вода в рукомойниках замерзала. Садовник развел огонь из душистого горного вереска и можжевельника, джинепри, зажег маленькую, висевшую внутри камина на медной цепочке, глиняную лампаду с длинным узким горлом и ручкою, подобную тем, какие находятся в древних этрусских гробницах. Ее изящный, нежный облик в простой, бедной комнате казался еще прелестнее. Здесь, в полудиком уголке Тосканы, в крови, в языке, в домашней утвари, в обычаях народа сохранились отпечатки незапамятной древности, следы этрусского племени. Пока молодая девушка хлопотала, ставя на стол круглый пресный хлеб, плоский, похожий на лепешку, блюдо с латуковым салатом в уксусе, кувшин с вином и сушеные фиги, Леонардо взошел по скрипучей лестнице в верхние покои. И здесь было все по-старому. Посередине просторной низкой горницы — та же громадная четырехугольная кровать, где могло поместиться целое семейство, и где добрая бабушка, Мона Лучия, жена Антония да Винчи, некогда спала вместе с маленьким Леонардо. Теперь семейное свято-хранимое ложе досталось по наследству дяди Франческо. Также у изголовья на стене висело распятие, образок Мадонны, раковина для святой воды, пучок серой сухой травы, называвшийся туманом, небе, и ветхий листик с латинскую молитвою. Он вернулся вниз, сел у огня, выпил воды с вином из деревянной круглой чашки. У нее был свежий запах оливы, который также напомнил ему самое далекое детство, и, оставшись один, когда Джан-Батиста с внучкой ушли спать, погрузился в ясные, тихие думы. 2. Он думал об отце своем, нотариусе флорентинской коммуны Сири Пьера да Винчи, которого видел на днях во Флоренции в его собственном благоприобретенном доме на бойкой улице Джибеллино, 70-летнем, еще бодром старике с красным лицом и белыми курчавыми волосами. Леонардо не встречал во всю свою жизнь человека, который бы любил жизнь такой простодушную любовью, как Сиро Пьеро. В былые годы нотариус питал отеческую нежность к своему незаконно рожденному первенцу. Но когда подросли двое младших законных сыновей, Антонио и Джульяно, опасаясь, как бы отец не выделил старшему часть наследства, они старались поссорить Леонардо с отцом. В последнее свидание он чувствовал себя чужим в семье. Особенное сокрушение по поводу распространившихся в то время слухов об его безбожии выказал брат Лоренцо, почти мальчик по летам, но уже деловитый, ученик Савонаролы, Плакса, добродетельный и скопидомный лавочный сиделец цеха флорентинских шерстников. Нередко заговаривал он с художником при отце о христианской вере, о необходимости покаяния, смиренно-мудрия, о юридических мнениях некоторых нынешних философов и на прощание подарил ему душеспасительную книжку собственного сочинения. Теперь, сидя у камина в старинной семейной комнате, вынул Леонардо эту книжку, исписанную мелким, старательным лавочным почерком. Книга исповедальная, сочиненная мною, Лоренцо де Сиро Пьера да Винчи, флорентинцем, посланная Нанне, невестке моей, наиполезнейшее всем исповедаться в грехах своих желающим. Возьми книгу и читай. Когда увидишь в перечне свой грех, записывай, а в чем не повинен, пропускай. Оное будет для другого пользительно, ибо от таковой материи, будь уверен, даже тысячи языков всего не могли бы пересказать. Следовал подробный, составленный юным шерстником с истинную торговую щепетильностью, перечень грехов и 8 благочестивых размышлений, кои должен иметь в душе своей каждый христианин, приступая к таинству исповеди. С богословской важностью рассуждал Лоренцо, грех или не грех носить сукна и другие шерстяные товары, за которые не уплачены пошлины. Что касается души, решал он, то таковое ношение чужеземных тканей никакого вреда причинить не может, ежели пошлина неправедна. А посему да не смущается совесть ваша, возлюбленные братья и сестры мои, но будьте благонадежны. А если кто скажет: «Лоренцо, на чем ты утверждаешься, полагая так о заграничных сукнах», я отвечу. В прошлом, 1499 году, находясь по торговым делам в городе Пизе, слышал я в церкви Сан-Микеле проповедь монаха ордена святого Доминика, некоего брата Заноби, с удивительным и почти невероятным обилием ученых доказательств, утверждавшего то самое о заграничных сукнах, что и я ныне. В заключение, все с тем же унылым тягучим многословием, рассказывал он, как дьявол долго удерживал его от написания душеполезной книги, между прочим, под предлогом, будто бы он, Лоренцо, не обладает потребную к сему ученостью и красноречием, и что более приличествует ему, как доброму шерстнику, заботиться о делах своей лавки, нежели о писании духовных книг. Но, победив искушение дьявола и придя к заключению, что в этом деле не столь научные познания и красноречия, сколь христианское любомудрие и богомыслие потребны, с помощью Господа и Преснодевы Марии окончил он книгу сию, посвящаемую невестке Нане, так же, как всем братьям и сестрам во Христе. Леонардо обратил внимание на изображение 4 добродетелей христианских, которые Лоренцо, быть может, не без тайной мысли о брате своем, знаменитом художнике, советовал живописцам представлять со следующими аллегориями. Благоразумие с 3 лицами в знак того, что оно созерцает настоящее, прошлое и будущее. Справедливость с мечом и весами. Силу, облокотившуюся на колонну. Умеренность с циркулем в одной руке, с ножницами в другой, коими обрезает и пресекает она всякое излишество. От книги этой веяло на Леонардо знакомым духом того мещанского благочестия, которое окружало детские годы его и царило в семье, передаваемое из поколения в поколение. Уже за 100 лет до его рождения родоначальники дома Винчи были такими же честными, скопидомными и богобоязненными чиновниками на службе флорентинской коммуны, как отец его Сиро Пьеро. В 1339 году в деловых записях впервые упоминался прапращур художника, нотарий Синьори, некий Сиро Гвидо де Сиро Микеле де Винчи. Как живой вставал перед ним дед Антонио. Житейская мудрость деда была точь-в-точь такая же, как мудрость внука Лоренцо. Он учил детей не стремиться ни к чему высокому, ни к славе, ни к почестям, ни к должностям государственным и военным, ни к чрезмерному богатству, ни к чрезмерной учености. «Держаться середины во всем», — говорил он, — «есть наиболее верный путь». Леонардо помнил спокойный и важный старческий голос, которым преподавал он это краеугольное правило жизни, середину во всем. «О, дети мои, берите пример с муравьев, которые заботятся сегодня о нуждах завтрашнего дня. Будьте бережливы, будьте умерены. С кем сравню я доброго хозяина, отца семейства? С пауком сравню его в средоточии широко раскинутой паутины, который, чувствуя колебания тончайшей нити, спешит к ней на помощь». Он требовал, чтобы каждый день к вечернему колоколу Аве Мария все члены семьи были в сборе. Сам обходил дом, запирал ворота, относил ключи в спальню и прятал под подушку. Никакая мелочь в хозяйстве не ускользала от недремлющего глаза его. Сено ли мало задано в лам, светильно ли в лампаде чересчур припущено служанкою, так что лишнее масло сгорает, все замечал, обо всем заботился. Но скаридности не было в нем. Он сам употреблял и детям советовал выбирать для платья лучшее сукно, не жалея денег, ибо оно прочнее, реже приходится менять, а потому одежда из доброго сукна не только почетнее, но и дешевле. Семья, по мнению деда, должна жить, не разделяясь под одной кровлею. «Ибо», — говорил он, — «когда все едят за одним столом, одной скатерти, одной свечи хватает, а за двумя нужно 2 скатерти и 2 огня. Когда греет всех один очаг, довольно одной вязанки дров, а для 2 нужны 2.
и так во всем.
На женщин смотрел свысока.
Им следует заботиться о кухне и детях, не вмешиваясь в мужнины дела. Глупец, кто верит в женский ум.
Мудрость Сиры Антонио не лишена была хитрости.
«Дети мои», —
повторял он,
— «будьте милосердны, как того требует святая мать наша церковь. Но все же друзей счастливых предпочитайте несчастным, богатых — бедным. В том и заключается высшее искусство жизни, чтобы, оставаясь добродетельным, перехитрить хитреца».
Он учил их сажать плодовые деревья на пограничной меже своего и чужого поля так, чтобы они кидали тень на Неву соседа. Учил просящему взаймы отказывать с любезностью.
«Тут корысть двойная», — прибавлял он. «И деньги сохраните, и получите удовольствие посмеяться над тем, кто желал вас обмануть. И ежели проситель умный человек, он поймет вас и станет еще больше уважать за то, что вы сумели отказать ему с благопристойностью. Плут кто берет, глуп кто дает. Родным же и домашним помогайте не только деньгами, но и потом, кровью, честью, всем, что имеете, не жалея самой жизни для благополучия рода. Ибо помните, возлюбленные мои, гораздо большая слава и прибыль человеку делать благо своим, нежели чужим».
После 30-летнего отсутствия, сидя под кровлей отчего дома, слушая завывание ветра и следя, как потухают угли в очаге, художник думал о том, что вся его жизнь была великим нарушением этой скопидомной, древней как мир, паучьей муравьиной дедовской мудрости. Была тем буйным избытком, беззаконным излишеством, которое, по мнению брата Лоренцо, богиня умеренности должна обрезать своими железными ножницами. 3. На следующий день рано утром вышел он из дома, не разбудив садовника, и, пройдя через бедное селение Винчи с высокими и узкими домиками, тесно лепившимися по склону холма вокруг старой крепости, стал подниматься в соседний поселок Анкиано крутою дорогою все время в гору. Опять, как вчера, светило печальное, белое, точно зимнее солнце, небеса были безоблачны и холодны, смутно-лиловыми краями даже в это раннее утро. Трамонтана за ночь усилился. Но ветер не рвал и не метал, как вчера, а дул ровно прямо с севера, как будто падая с неба, однообразно свистя в ушах. Опять те же бледные тихие нивы с редкими колосьями, здесь, на этой высоте, еще более напоминавшие север, расположенные по склонам холмов полукруглыми ярусами, лунками, как выражались поселяне Винчи, тощие виноградники, не густые, не яркие травы, облетающие маки, пыльные серые оливы, крепкие черные сучья, которых коротко и болезненно вздрагивали от ветра. Войдя в поселок Анкиано, Леонардо остановился, не узнавая мест. Он помнил, что некогда здесь были развалины замка Адимари и в одной из уцелевших башен маленькая сельская харчевня. Теперь на этом месте, на так называемом Кампо де ла Турача, виднелся новый, с гладко выбеленными стенами, дом среди виноградника. За низкую каменную ограду поселянин окапывал заступом лозы. Он объяснил художнику, что владелец харчевни умер, а наследники продали землю богатому овцеводу из Арбиньяно, который, очистив вершину холма, развел на нем виноградник и рощу олив. Недаром расспрашивал Леонардо об анкианском кабачке, он родился в нем. Здесь, при самом въезде в бедный горный поселок, над большой дорогою, которая, переваливая через Монте-Альбано, вела из долины Ньеволе в Праты и Пистою, в мрачном острове рыцарской башни Адимари лет 50 назад ютилась веселая сельская харчевня Астерия. Вывеска на скрипучих заржавленных петлях с надписью «Ботильерия», «Распивочная», открытая дверь с видневшимися рядами бочек, оловянных кружек и пузатых глиняных кувшинов, два подслеповатых, точно лукаво подмигивающих решетчатых окошка без стекол с почерневшими ставнями и гладко вытертые ногами посетителей ступеньки крылечка выглядывали из-под свежего навеса виноградных лоз, сквозивших на солнце. Жители окрестных селений по пути на ярмарку в Сан-Миньято или Фучекио, охотники за дикими козами, погонщики мулов, догоньеры, стражники флорентинской пограничной таможни и другой невзыскательный люд заходили сюда покалякать, распить фиаско дешевого терпкого вина, сыграть в шашки, карты, зернь, зару или тарокку. Служанкой в кабаке была девушка лет 16, круглая сирота, бедная кондотина, поселянка из Винчи по имени Катерина. Однажды весною, в 1451 году, молодой флорентинский нотариус Пьеро де Сиро Антонио де Винчи, приехав погостить к отцу на виллу из Флоренции, где проводил он большую часть года в делах, был приглашен в Анкиано для заключения договора по долгосрочному найму шестой части каменного масличного точила.
Скрепив условия законным порядком, поселяне пригласили нотариуса вспрыснуть договор в соседнем кабачке на Кампо де ла Турачча. Сьерра Пьеро, человек простой, любезный и обходительный, даже с простыми людьми, охотно согласился.